«Чего же вы от меня желаете, ваше превосходительство?» — проговорил, наконец, Волконский, едва сдерживаясь. «Не будете ли так добры, князь, доложить ее величеству?» «Ну нет, слуга покорный. Сами извольте докладывать». Стальные глазки Дибича сверкнули злобою, лицо вспыхнуло, самовар закипел. «Воля ваша, князь, но если что случится, не моя вина. Обращаясь к вашему сиятельству, я полагал, что в такую минуту следует оставить всякие личности, памятуя токмо о долге службы перед царем и отечеством, но, видно, ошибся, честь имею кланяться». — «Погодите, — остановил его Волконский, — хотите, сделаем так. Вместе войдем, и вы при мне доложите ее величеству». Дибич согласился. Вошли в кабинет. Больной лежал в забытии. Государыня стояла на коленях, опустив голову на край постели и закрыв лицо руками. Когда вошли, обернулась и встала. По лицам их увидела, что хотят ей что-то сказать, и подошла к ним. Дибич заговорил, но она долго не могла понять. «Бог один может помочь и спасти государя. Однако же спокойствие и безопасность России требуют, чтобы на всякий случай приняты были надлежащие меры. Прошу, ваше величество, сказать мне, к кому в случае несчастья должно будет относиться». Поняла, наконец, и почувствовала такое оскорбление, что хотелось закричать, затопать ногами, выгнать, вытолкать его из комнаты. Казалось, что он снимает с государя мерку гроба заживо. «Разумеется, к наследнику, Константину Павловичу», — проговорила, едва сознавая, что говорит, — «только бы от него отделаться». При имени Константина ей что-то смутно вспомнилось, но не могла теперь думать об этом. «Слушаюсь, ваше величество», — сказал Дибич и хотел еще что-то прибавить, но она остановила. «Прошу вас, оставьте меня». И отошла к постели больного. А Дибич все еще стоял, как будто ждал чего-то. Смотрел на государя, и ему казалось, что тот на него тоже смотрит. «Не спросить ли?» — подумал, но махнул рукою и вышел из комнаты. Пятую ночь никто во дворце не ложился. Виллия был болен от усталости. Волконскому несколько раз делалось дурно. Егорыч едва на ногах держался. Одна государыня казалась бодрую. Всегда больная, слабая, теперь она была сильнее всех. В окнах светлело, в окнах темнело, огни зажигались, огни потухали, но для нее уже не было времени. Больной всегда чувствовал ее присутствие, говорить уже не мог, только шевелил губами беззвучно, и она тотчас понимала, чего он хочет. Клала ему руку на сердце, на голову, и целыми часами держала так. Однажды почувствовала на щеке своей два слабых движения губ. То был его последний поцелуй. В другой раз, увидев Волконского, он улыбнулся ему, а когда тот стал целовать ему руки, сделал знак глазами «не надо целовать руки». С минуты на минуту ждали конца. 18 ноября, в среду утром, начались опять судороги в лице. Дышал так тяжело и хрипло, что слышно было из соседней комнаты. Лицо помертвело, кончик носа заострился, глаза ввалились и заткались паутиною смертную. Думали конец. Позвали священника читать отходную. Но судороги мало-помалу затихли. Часы пробили 9. Он перевел на них глаза, и взор был полон жизни. Потом взглянул на дежурного гофмедика Деберта, которого не привык видеть у себя в комнате, и долго смотрел на него с удивлением, как будто хотел спросить, зачем он здесь. И вдруг опять начали надеяться, чтобы не умер от истощения, так как давно уже глотать не мог, поставили два клестира из бульона, сваренного на смоленской крупе. Но недолго надеялись. В тот же день, около полуночи, началась агония. Государыня держала голову его в руках своих, иногда мочила пальцы в холодной воде и проводила ими внутри воспаленных губ его, чтобы освежить их. Он сосал пальцы ее, и она улыбалась ему, как мать ребенку, которого кормит. Агония длилась всю ночь до утра. Утро в четверг, 19 ноября, было пасмурное. Во всех церквах служили молебны об исцелении царя. На площади перед дворцом толпился народ. Умирающий был в полном сознании. Часто открывал глаза и смотрел то на распятие в золотом медальоне, висевшее на стене, благословение отца, то на государыню. Дыхание становилось все реже и реже, и с каждым разом слабее, короче. Несколько раз совсем останавливалось, и потом опять начиналось. Наконец, в последний раз вдохнул в себя воздух и уже не выдохнул. Виллия пощупал пульс и молча взглянул на государыню. Она перекрестилась. Было 10:47 утра. Все плакали. Не плакала одна государыня. Опустилась на колени, поклонилась в ноги усопшему, встала, закрыла ему глаза и долго держала пальцы на веках, чтоб не открылись. Сложила носовой платок тщательно, подвязала покойнику нижнюю челюсть, перекрестила его и поцеловала в лоб, как всегда делала на ночь. Еще раз поклонилась в ноги, вышла из комнаты. Глава 4. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, благочестивейшего государя императора Александра I всея России. Слышалось надгробное пение, и никто не удивлялся, что царя называют рабом. Обмытый, убранный в чистом белье и белом шлафроке, он лежал там же, где умер, в кабинете спальни, на узкой железной походной кровати. В головах икона Спасителя, в ногах аналой с Евангелием. Четыре свечи горели дневным тусклым пламенем, как тогда, месяц назад, когда он читал записку о тайном обществе. В лучах солнца, погода разгулялась, струились голубые волны ладана. Нижняя челюсть покойника все еще была подвязана, чтоб рот не раскрывался. Узелок затянут тщательно, и на макушке торчали два белых кончика. Лицо помолодело, похорошело, и такое выражение было в нем, как будто он сделал то, что надо было сделать, и теперь ему хорошо, все хорошо на веки веков.